Глава 44. Но оторвать померкнувших очей не мог он от Эмили своей. Лежал он молча и уже без сил, потом сжал руку ей и дух свой испустил. Паламон и Арсит. Нездоровье приковало Эдит к постели на весь тот памятный день, когда ее так сильно потрясло внезапное появление Мортона. На следующее утро, узнав, что она чувствует себя много лучше, лорд Эвендел снова вернулся к своему решению покинуть Фэри Ноу. Незадолго до полудня в комнату Эдит вошла леди Эмили, необычно сдержанная и серьезная. Поздоровавшись, она заметила, что хоть ее новость и тяжела для нее самой, но снимет с мисс Беллендел немалое бремя. «Мой брат, — сказала она, — сегодня уезжает из Фэри Ноу». «Уезжает?» — воскликнула мисс Беллинден, пораженная этим известием. «Надеюсь, к себе?» «Я имею основание предполагать, что он задумал более дальнее путешествие», — ответила леди Эмили. «Что может его теперь здесь удерживать?» «Боже милостивый!» — воскликнула Эдит. «Зачем я родилась на горе всему, что мужественно и благородно? Что нужно сделать, чтобы удержать его от этого рокового шага? Я сейчас выйду к нему. Скажите, что я умоляю его поговорить со мною перед отъездом». «Это бесполезно, мисс Беллинден. Но я скажу ему о вашем желании». Она вышла с таким же видом, с каким вошла, и сообщила брату, что мисс Беллинден чувствует себя лучше и изъявляет желание сойти вниз и повидаться с ним до отъезда. «Я думаю», — добавила она с раздражением, — «что надежда в скором будущем избавиться от нашего общества принесла исцеление ее расшатанным нервам». «Сестра», — сказал лорд Эвендел, — «ты несправедлива или завидуешь?» «Несправедлива, Эвендел, возможно, но я никогда не думала», — сказала она, взглянув на себя в зеркало, «что меня могут упрекнуть в зависти, не имея на то более веских причин. Но пойдем к леди Маргарет. Она готовит настоящее пиршество. Тут можно было бы накормить целый отряд, если бы он у тебя был». Лорд Эвендел молча последовал за нею в гостиную, зная, что бесполезно бороться с ее предубеждением и оскорбленной гордостью. Стол был накрыт под тщательным наблюдением леди Маргарет и уставлен всякими яствами.
«Вряд ли вы будете утверждать, милорд, что вы сегодня утром позавтракали. Перед отъездом вам нужно отведать хотя бы того, что в нынешних обстоятельствах могут предложить обитатели этого скромного дома, которые перед вами в таком долгу. А я люблю, чтоб, уезжая на охоту или по делу, молодые люди как следует подкреплялись. И я говорила об этом его священнейшему величеству, когда он завтракал в Телетудлеме в году от Рождества Христова 1651. И его священнейшее величество изволил ответить на это, подняв и выпив за мое здоровье кубок Рейнвейна». «Леди Маргарет, вы говорите совсем как оракул горной Шотландии». Таковы были подлинные слова его величества короля. Так что ваша честь может судить, опираюсь ли я на высокий авторитет, когда настаиваю, чтобы молодые люди не отказывались от завтрака. Нетрудно догадаться, что значительную часть этой речи, почтенная леди, лорд Эвендел пропустил мимо ушей, так как напрягал слух в ожидании легких шагов Эдит. Его рассеянность, вполне, впрочем, естественная, обошлась ему дорого. Пока леди Маргарет исполняла обязанности радушной хозяйки, роль которую она играла с большим удовольствием и искусством, к ней подошел Джон Гьюдгил, прервавший ее на полуслове. Как обычно, возвещая хозяйке дома о приходе лица незначительного, он сказал:
«Там один хотел бы переговорить с вашей милостью».
«Один? Что это еще за один? Разве у него нет своего имени? Вы так разговариваете со мной, словно я держу лавочку и выхожу к каждому, лишь только мне свистнут».
«Да, сударыня, у него есть свое имя», — ответил Джон. «Но только вашей милости неприятно его услышать».
«Что это значит? Какую чепуху вы городите?»
«Это теленок Джибби, миледи», — сказал Джон сверхпочтительным тоном, хотя обычно позволял себе отступление от этикета, полагаясь на свои заслуги старого преданного слуги, не покинувшего господ в беде.